Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 1 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня о выборах на Украине. Вот смотрите, я открываю ленту агентства РИА Новости. Первое, что вижу, глава ЦИК Белоруссии называет организацию президентских выборов на Украине безукоризненной. Потом еще за 3 минуты до этого. Испанский эксперт называет победу Зеленского следствием коррупции и милитаризма на Украине. Здесь, в России, сегодня так СМИ подают сообщение, что якобы чуть ли не получается у средств массовой информации, что Кремль пообещал прокомментировать итоги первого тура, когда будут известны результаты второго тура. Ну, так пишут, не знаю. Давайте поговорим, что можно сказать о первом туре выборов на Украине. Политик Борис Надеждин. Борис Борисович, добрый вечер.
Ну, сказать можно следующее.
Нет, давайте сначала добрый вечер.
Добрый вечер. Здоровенько булы.
Вот. Должен представить второго участника, замруководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин. Владимир Леонидович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, давайте. Теперь
да,
вот Борис...
Вот он сказал, да. Борис сказал от имени Порошенко здоровенько булы, а я от имени Зеленского, который говорит по-русски, скажу добрый вечер.
Хорошо, давайте с Бориса Надеждина начнем. Итак, что показал вам первый тур выборов на Украине?
Но он показал, что все социологи и политтехнологи, и политологи оказались абсолютно правы. То есть я постоянно участвую в разных ток-шоу, где меня убеждали наши там пропагандисты, что так или иначе Порошенко победит и ничего не будет. Я сказал, ребята, Зеленский выиграет, потому что я выборами 30 лет занимаюсь, я внимательно слежу за рейтингами, а вчера за экзит-пулами, да, абсолютно точно. То, что я говорил, что он получит 30%, а... Порошенко раза в два меньше, так оно и вышло. Просто, ну, как в воду глядел.
Но между нами говоря, нет еще второго тура, 21-го числа, может, и Порошенко выиграет.
А я могу сказать следующее. Вы знаете, все, опять же, вот все, что я знаю про выборы, политологию, социологию и так далее, Порошенко может выиграть только в том случае, если Зеленский специально будет хотеть проиграть, сольется как-то, не знаю, заболеет, призовет голосовать за Порошенко и так далее. Потому что в ситуации, я бы так сказал, минимальных усилий со стороны Зеленского, он побеждает по одной простой причине. Потому что у Порошенко антирейтинг огромный. Во втором туре не столь важно, какой у тебя результат в первом туре. Это знает любой политолог, любой социолог. Во втором туре важно, кого... сильнее ненавидит народ.
В общем, с вашей точки зрения уже все понятно. Президент Зеленский.
Значит, еще раз. Есть, конечно, экзотические сценарии, но если Зеленский не бросит, не уедет, там, не снимется с выборов, он, конечно, станет президентом.
А так все было предсказуемо. Хорошо, это Борис Надеждин, Владимир Жарихин, прошу вас.
Да, Борис Надеждин, он 30 лет участвует в выборах, а я их 30 лет провожу, поэтому у меня несколько другой взгляд на эти вещи.
И каков
же он? Чем у всяких там кандидатов во всевозможные... выбранные должности. А взгляд такой, что все не так просто. Действительно, на стороне Зеленского мощный антирейтинг Порошенко. Это факт. Но давайте смотреть на стороне Порошенко, какие ресурсы. На стороне Порошенко самый главный ресурс – это сам Зеленский. То есть его... неготовность, его неумелость, его... ну, и дальше по списку. Да, Порошенко уже как бы основной месседж своей избирательной кампании высказал. Месседж был такой. Завтра будет, это вчера он говорил, завтра будет 1 апреля, посмеемся, а со второго шутки в стороны. То есть, мол, этот смехач, я вам покажу, что... президенту он не годится.
Ну да, и Порошенко еще говорил, надо же кому-то с Путиным разговаривать.
Да, надо кому-то с Путиным разговаривать, хотя здесь он как-то, Путин-то с ним как раз не собирается разговаривать. Он скорее даже, а вот на КВН он любит ходить,
ну, так, обратить внимание. Это предсказуемые были выборы, с вашей точки зрения?
Предсказуемые, по крайней мере, в ходе избирательной кампании. Вот Борис правильно сказал, что политологи как бы... почуяли, да, то, что к чему дело идет, но не сразу. Потому что явно совершенно избирательная кампания Тимошенко, ну, основного конкурента Порошенко, оказалась, вторичной. То есть в тот момент, когда явно совершенно, так сказать, востребованность новых идей, новых предложений, новых людей, да, она, собственно говоря, вела кампанию по принципу: я буду делать то же, что Порошенко, но лучше, качественней, там, острее и так далее. Но это вторично все было. И поэтому явно она начала проседать. Тормознула и начала проседать. И это было всем видно, кто как бы внимательно следит. Потому что, определенная ангажированность украинских социологов, она известна. Но в то же время опытные люди, они не очень следят за абсолютными цифрами, они следят за тенденциями, изменением. А тенденции явно были, что Тимошенко вот получила определенный уровень, да, и остановилась, а ее начали обгонять.
Давайте еще коротко прокомментируйте сообщение. Вот, пожалуйста, первый. Международный республиканский институт пишет, что не нашел крупных нарушений на выборах на Украине. Борис Надеждин, можно сказать, что это были честные выборы?
Ну, абсолютно честных выборов не бывает нигде. То есть я такие не встречал.
Хорошо, относительно честные.
Видел. Я могу сказать следующее. Уровень их честности с точки зрения подсчета голосов настолько выше, чем наших российских выборов, где вот я очень хорошо знаю, да, там, как чего вбрасывают и так далее, что даже я бы на месте наших критиков заткнулся бы и не говорил бы ничего. В Украине действительно, как люди проголосовали, так они и посчитали.
Относительно честные выборы, Борис Надеждин, Владимир Жарихин.
Ну, вы понимаете, в чем дело. Но, тем не менее, на Украине, как известно, время от времени происходят чудеса. Вот были когда-то чудеса третьего тура выборов, да, чудесного. Здесь тоже чудо произошло. Давно забытый генерал украинской службы безопасности, не проводя никакой избирательной кампании, вдруг набрал 6%.
Смешко, голоса. Да.
Игорь
Смешко.
Есть такой, да.
Да. Я не исключаю, что вполне возможно, что когда у Юлии Владимировны отводили на третье место, вполне могли у нее голоса отобрать не в пользу Порошенко, это бы как бы вызвало серьезный скандал, а подарили господину Смешко. Я не исключаю этого. Поэтому, Борис, он всегда идеализирует все,
да,
что происходит за пределами
все-таки
наших границ, даже на Украине. Но все-таки давайте смотреть на вещи реально.
Владимир, не надо. Значит, смотрите, у меня есть такие друзья, известные математики, там Сергей Шпилькин, которые рисуют своих замечательных гауссов, да? И они сейчас как раз вот начинают вывешивать условных гауссов, то есть разные способы увидеть очевидные фальсификации и аномалии на украинских выборах, да? Они там есть, но их масштаб на порядок меньше, чем эти аномалии по российским выборам.
Давайте тогда, Владимир Жарихин, да. Борис Надеждин, по сути, говорит, относительно наших выборов, это точно,
да,
честно.
Нет, просто, это точно абсолютно. Просто да. Технологию Шпилькина очень хорошо изучили украинские политтехнологи, и поэтому делают свои фальсификации в
соответствии
с технологией господина Шпилькина.
Относительно наших выборов, это были честные выборы?
Относительно наших выборов я сегодня разговаривать не намерен.
Хорошо. Тогда следующая история. Думские фракции. РИА Новости. Думские фракции поддержали предложение главы комитета Госдумы по СНГ Калашникова о рассмотрении проекта постановления о непризнании выборов на Украине, но после второго тура. Вот сейчас пишут об этом Борис Надеждин.
Значит, смотрите, вот вся пропаганда кремлевская, она исполняла песню вот последние дни. Но это хорошо, просто я внутри там, да, нахожусь этих всех дискуссий. Выглядит так. Мы не признаем выборы, если на них победит Порошенко. Я в прямом эфире Первого канала поспорил на ящик водки с Артемом Шининым, прямо вот, по-моему, позавчера это, или когда бы, четверг, пятница было.
А разве можно про алкоголь по телевизору?
Ну, мы же не про алкоголь, мы про выборы.
Ну, ладно, это вы
на
эту тему.
Похоже на то,
ну да ладно. Вот,
в результате ситуация следующая. Действительно, для нашего начальства ситуация неприятная. То есть четко сказано, если Порошенко побеждает, мы выбор не признаем. Проблема заключается в следующем. В отличие от выборов российских, где за 5 лет понятно, кто победит, в украинских выборах непонятно, кто победит. Вы же не можете принять заявление Думы такое: если во втором туре победит Порошенко, мы выборы не признаем. Ну, смешно, правильно?
Ну, можно же вообще никак не говорить о том, что лучше, они собираются можно не признавать выборы.
Лучше помолчать, потому что никаких причин не признавать... Когда выборы не признаются? Вот когда? Есть масса историй. Скажем, президента Мадуро не признали все его соседи, там, Бразилия и так далее. Почему они его не признают, президента Мадуро?
Когда выборы организованы так, как, к примеру, организованы эти выборы на Украине.
Вот. Нет, не поэтому. Потому что на выборах президента Мадуро...
Кто-то не может голосовать, кого-то не допускает. Слушайте,
это не имеет никакого значения. Значит, нет, на выборах президента, Мадуро, внимание, почувствуйте разницу, на выборах президента Мадуро к выборам не допустили всех лидеров оппозиции, включая Каприлеса, который получил голосов едва ли не больше, чем Мадуро. Переворачиваем. На выборах в Украине только ленивый не стал кандидатом в президент. В отличие от России, там не нужно подпись собирать, ничего. Внес там 90 тысяч долларов залог, и ты кандидат в президент. Все, да? Открытое, никому не мешали ничего делать. Дальше. Единственная серьезная критика выглядит так. Много миллионов украинцев не могли проголосовать. Ребята, а кто не дал открыть избирательные участки на территории России? Действительно, миллион. Кто это был, интересно? Порошенко, что ли?
Борис Надеждин, Владимир Жарихин. По поводу идеи рассматривать проект о непризнании выборов. Еще, в общем, даже первый тур не посчитан, а у нас политики серьезно об этом говорят.
Ну, пусть говорят, посмотрим, что в итоге получится. Мне очень нравится, у них абсолютно свободно, 39 человек, да? А в итоге во второй тур прошел олигарх и ставленник олигарха. И это свободные выборы. Точно. С точки зрения Бориса, это самые свободные выборы, когда выбирают между двумя олигархами.
Ну, Зеленский все-таки не олигарх.
А кто олигарх? Зеленский, что ли, олигарх?
Он
Зеленский
ставленник актер. Олигарха.
Ставленник олигарха. Это то же самое. Знаете, это даже хуже.
Это вот вы можете взять абсолютно любого кандидата. Меня Надеждина. Вот меня взять и сказать: Надеждин ставленник олигархов. И я думаю, вот тут черт, как бы
вы
это...
Вы знаете, олигархи как-то...
Нет, ну да, если вы при этом...
На Надеждина, похоже, не очень обращали внимание, судя по его результату.
Ну, а Надеждин в фильме «Слуга народа» не снимался с другой стороны.
Результат, кстати, очень хороший.
Следующий вопрос. Да. По поводу кандидата Бойко,
да,
который,
да,
как теперь многие говорят, показал неожиданные результаты.
Да,
ну, в том смысле, что человек, который поехал,
да,
в Москву...
Почему? Ожидаемый результат.
Вот как раз об этом я прошу объяснить. Итак, он едет в Москву, вроде как нас все ненавидят на Украине.
Подождите,
а он получает хороший результат.
Украина, она очень разная, да? Она реально очень сильно разная. Кандидат по фамилии Бойко, который действительно вместе с Медведчуком, который, на секундочку, можно сказать, родственник Путина, приезжал в Москву, большую часть своих голосов взял на востоке Украины. То есть он, грубо говоря, во Львове взял 2%, да? А, значит, в Днепре там он взял 30%, понимаете? Ну, Днепр – это восток, не Днепропетровск,
да, 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 да?
Харьков там. Он взял 30%. Конечно, чем ближе к Москве, тем больше люди хотят дружить с Россией. Чистая правда. Поэтому и Харьков, у меня там родственники, они абсолютно пророссийские все. Ну, в смысле, не такие уж, конечно, как там, угу, совсем, но они, им нравится, им хочется сюда. И он честно взял этот электорат. Он получил на востоке Украины, да, почти, ну, 30%.
Что ему за это будет?
В каком смысле?
Ну как, он получил так много голосов.
Я могу сказать, он, на мой взгляд, делал то, что я бы хотел, чтобы делал украинский политик. Он говорил: дорогие товарищи украинцы, русский язык должен свободно на нем говорить. Я верну украинцам возможность сидеть ВКонтакте и в Одноклассниках. Ну, это наши соцсети, да? Я верну российских актеров и российские фильмы. И что, и правильно, и очень
нет,
хорошо.
И получил столько голосов, и дальше
востоке,
будет с этим,
да,
что?
На Западе ничего. А будет следующее. Это означает, что значительная часть населения Украины, ну, в среднем, как бы, по стране, там, 10%, да, а, значит, на Востоке треть, хотят нормальных отношений с Россией. А чего-то это радоваться надо, что есть такая сила.
Зеленский это услышит?
Зеленский, смотрите, у Зеленского есть другая задача. Вообще, надо понимать следующее. Чем еще отличаются резко выборы президента России от президента Украины? Украина не президентская, а парламентская республика. И в этом смысле правительство будет...
Президентско-парламентское,
ну, не пока, совсем пока все-таки, да.
Значит, правительство, да, Украины будет формироваться не президентом Зеленским, а по итогам выборов в Раду. И в этом смысле каждый, у кого 5+%, включая там, кстати, и вот этого ФСБшника, включая Бойко, это один из участников будущего коалиционного правительства. И эти 10% серьезная заявка Бойко на то, что он там может быть, да.
Это Борис Надеждин, Владимир Жарихин. Это феноменальный успех Бойко? Это неожиданно?
Это нормальный успех Бойко. Ничего неожиданного в этом я не вижу. То, что, так сказать, здесь Борис, кстати, опровергает одну из основных парадигм украинской власти о том, что сформировался якобы единый политический народ Украины. Не сформировался, да. Все равно дифферент по территориальному признаку очень значительный. И это является фактом. Что касается... Ну, правильно Борис сказал, что большое количество людей, особенно на Востоке, хотели бы нормальных отношений с Россией.
Проголосовав за Бойко, они что-то сказали.
Но мы не должны забывать, что вообще-то говоря, 80 с лишним процентов населения Украины проголосовало за тех кандидатов, которые резко отрицательно настроены по отношению к России.
А можно ли так сказать про Зеленского? Резко отрицательно.
Так, минуточку, он только что сказал это самое, что с Владимиром Владимировичем я буду говорить только об одном. Как и в какой форме он отдаст Украине.
Ну, конечно.
И сколько денег даст еще сверху.
Слушайте, вот давайте разделим, риторику накануне там выборов или второго тура, и потом реал
политик. То есть вы все время накануне второго тура обманываете избирателей.
Ну, это обычная история. Слушайте,
Путин,
когда выдвигался в президент, то, что ему это рассказывал про то, что он пенсионный возраст повысит, налоги там, нет, ничего не рассказывал. Удивительное дело. Ну, не хотел
потому
просто,
что так, да. Нет, потому что тогда вот. Вряд ли этим...
Ситуация проста. Есть риторика предвыборная, где человек говорит то, что люди хотят услышать, чтобы за него проголосовали. А потом, когда выборы заканчиваются, начинается реал-политик, да? И в этой реал-политик Путин повысил пенсионный возраст, хотя ничего про это не говорил, да? И в этой же риторике Зеленский будет разговаривать с Путиным по поводу и газа, и рабочих украинцев у нас, и так далее. Будет, когда он денется.
Так, а тогда следующий вопрос. 413-й его уже сформулировал. Зеленский для Кремля выгоднее, чем Порошенко?
Конечно.
Это... Палец на меня показан, ответил Борис Борисович.
Да-да-да,
классический вариант.
Владимир Жарихин, прошу вас.
Не такой простой вопрос, как кажется. А что Кремлю надо? Если Кремль все-таки не оставил попытки хотя бы частично, хотя бы в какой-то форме реализовать Минские соглашения, то Зеленский. А если Кремль махнул рукой на Минские соглашения, и ему выгоднее, чтобы Украина в ближайшее время развалилась, то выгоднее Петр Алексеевич.
Так, хорошо, это Владимир Жарихин, Борис Надеждин.
Ну, ситуация простая. Значит, Порошенко для Кремля абсолютно отвратителен, ужасен. И не случайно, я же говорю, у них сейчас проблема. Они знают, кто победит, на всякий случай, на случай победы Порошенко, что я считаю невероятным итогом.
Но на всякий случай
готовятся. Не признавать, да.
Так.
Зеленский в этом смысле это возможность начать диалог с нового листа, абсолютно. Порошенко наговорил столько гадостей и про Путина лично, и про Украину, в смысле про Россию как бы и так далее, вот, ну, за время своего президентства.
То есть личных гадостей Зеленский про Путина не
допускал? Нет, конечно, нет. Нет, а Порошенко наговорил более чем.
Но дело-то не только в личных гадостях, Борис Борисович. Ведь проблема в том, что какое наследство тому же Зеленскому оставляет тот же Порошенко.
Ну...
Все те законы, которые напринимала Верховная Рада, от закона о реинтеграции до закона о декоммунизации и закона о языке, все это на самом деле понаставило таких барьеров, которые преодолеть тому же Зеленскому даже при... Зеленскому даже при большом желании будет очень сложно.
Ну, я одно могу сказать, опять же, вспоминая родную историю, свое политическое детство. Вот Борис Николаевич Ельцин получил власть в стране, где вообще были советские законы про социализм и так далее. Ну, как-то было непросто, много ужасов было, но, тем не менее, как-то вылезли. В этом смысле проблемы Зеленского ни в кое сравнение идут с теми проблемами, которые решала Российская Федерация в 91-м году.
На 24-й минуте разговора, давайте про заговоры. Игорь пишет, а вот фильм «Слуга народа», это же получается, что они вот придумали такой проект. Зеленский президент Украины. Начали его 4 года назад, довели. И вообще, для населения Украины разве это не спасение вот такое?
Что такое?
Ну, такая фигура, совсем другой.
Такая фигура, выдуманная или реальный Зеленский? Вот в чем вопрос.
Вы думаете, реального Зеленского еще никто не знает?
Конечно. Видели только хорошего артиста Зеленского в роли идеального образа президента, не более того.
Но, вы полагаете, это специально сделали, в этом
я считаю, это очень серьезная проблема. То, что сделала, с одной стороны, это, конечно, креатив классный, шикарный, как раскрутили Зеленского с помощью этого фильма заранее, да, и так далее.
Вы полагаете, что фильм снимали, что понимая?
Абсолютно. Это долгосрочный проект был. Но при этом вроде закон не нарушен, но как бы нарушена сама идея соревновательности в разных условиях, когда в течение многих часов человек изображает идеального президента в идеальных условиях, при этом показывая своих оппонентов в самом неприглядном виде.
Владимир.
Если этот прецедент будет использован, это смерть выборной демократии в принципе.
Мультфильмы еще не отработаны.
Формально нарушаются. Но даже если Зеленский проиграет, все равно это прецедент.
Хорошо, понимаете? Борис Надеждин, а сначала кино придумали, или пока снимали кино, его показывали, Зеленский придумал, что он будет президентом?
Знаете, я не знаю, свечку не держал. Ну. А сейчас, конечно, когда мы знаем, что Зеленский победил в первом туре, хочется верить, что...
Так, они все придумали 5 лет назад?
Да, что было все придумано, но я не думаю, что Украина сильно отличается от России. Я в России точно понял одно за 30 лет своей политической деятельности. Если какой-то удивительный результат можно объяснить двумя теориями, теория заговора и теория бардака, то, как правило, всегда верна вторая теория – бардака. То есть, скорее всего, не было никакого заговора, был чисто коммерческий проект кино. И вдруг он попер, да? И вдруг у кого-то, а вот тут уже кто-то включился
из политтехнологов, есть ивент.
Шевельнулась в башке мысль. Так это же
заговор с целью создания бардака.
Это да.
Да.
Или бардак с целью, чтобы был заговор.
Тогда дальше. Виталий пишет. Значит, у нас в стране до этих выборов, да и дальше, наверное, будут говорить, добавлю от себя я, ходят такие вот слова, что, мол, на Украине все решают националисты и бандеровцы. Вот берем выборы, пишет Виталий. Националист Кашулинский получает чуть более чем 1.5%. После таких разговоров разве можно говорить, что националисты на Украине – это движущая сила?
Это ко мне вопрос?
Да, Владимир Жарихин.
Ну, конечно.
Ну, в 1.65. Ну, что это за результат? Как они могут что-то
так двигать? Нет, ну, националисты не 1.65. Националисты все, кроме... я бы сказал, кроме двух, и то с определенными оговорками, да. А при этом действительно, ну, что называется, люди, так сказать, маргинальные из этой среды, они получают мало, а люди не маргинальные, типа Порошенко, типа Тимошенко, и других они получают много.
То есть
радикалы и такие же неофашисты, как и те, кого они посылают, как бы громить там всякие места и прочее, прочее.
Владимир Жарихин, Борис Надеждин.
Ну, слухи о том, что у власти там фашисты, бандеровцы и так далее, сильно преувеличены. Это абсолютно
естественно. Подождите, а кто такой бандеровец? Если человек делает государственным праздником
день рождения бандеровец,
это не бандеровец?
Дайте я скажу.
Вполне возможно, что нет.
Может, и бандеровец, но они там ни разу никто...
Давайте, Борис Надеждин, последние минуты первой части программы.
Я могу сказать так... Нереальное количество евреев в руководстве Украины сильно подрывает веру в то, что это фашисты и националисты. Все. Может, ничего, и армян еще. Может, ничего не хочу говорить.
А это как-то связано?
Конечно, связано. Но если это фашисты и бандеровцы, они должны евреев вырезать, и армян тоже. А у них там полправительства.
Ну, они фашисты, могут вырезать другие националисты. Слушайте,
это все кремлевские басни про то, что там фашисты и так далее.
А вот так...
Никакие они не фашисты.
Вот так гвоздь вбил, да, кремлёвские басни. И больше ничего говорить
не надо. Тогда ладно, еще у нас полминуты. Игнат просто пишет, давайте на «да», «нет». Может так получиться, что Порошенко и Коломойский договорились, и, собственно, вот Зеленского выдвинули вот в рамках договоренностей, Владимир Жарихин?
Какие-то договоренности могли быть, но не забывайте, и это подчеркивают да, все украинцы, что договоренности у них живут до того момента, как встали из-за стола.
Борис Надеждин, могли они договориться, Порошенко и Коломойский, про Зеленского?
Вы знаете, опять же, теория заговора, все гораздо сложнее. Во-первых, Зеленский уже абсолютно очевидно самостоятельная фигура, потому что он получил столько голосов, что после этого кто его в какой пробирке зачал и придумал его Коломойский, уже не имеет никакого значения.
Борис Надеждин, Владимир Жарихин, программа «Своя правда» про президентские выборы на Украине. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем. Понедельник, 1 апреля. Меня зовут Юрий Будкин. Программа «Своя правда» об итогах первого тура президентских выборов на Украине. Здесь Борис Надеждин, политик, и Владимир Жарихин, политолог, да? Замруководителя Института стран СНГ. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм. Очень много вопросов, я попрошу каждого из вас отвечать. Ну вот, 692-й, а до этого еще кто-то писал примерно об этом же. А насколько Зеленскому, вот как вы видите этот процесс, насколько Зеленскому самому надо быть президентом? У него есть бизнес, у него есть актерский успех. Тут надо работать. Страна с огромными проблемами. Борис Надеждин.
Я, ну, я не хочу как бы проводить прямых параллелей, но я, в принципе, понимаю, как он вот, как это все было, что у меня была похожая история абсолютно. Не хочу вдаваться в детали, я тоже не думал, что я в политике застряну на 30 лет, когда я был молодой предприниматель, там, ну, в позднесоветское время, решил выдвинуться в депутаты в логике 2-3 года поработаю, налажу жизнь в родном городе и вернусь там к науке и так далее. Я думаю, что сначала было прикольно, это правда. Но я могу сказать, и это я тоже по себе знаю, когда человек начинает ощущать, что за него действительно народ, и что он получает миллионы голосов, и люди ему доверяют, у него в голове происходят процессы, сильно меняющие первоначальные установки. Есть масса примеров, когда люди абсолютно далекие от политики, в силу каких-то обстоятельств, да, попадали на самый верх там иерархии государственной и вдруг становились очень даже успешными, хорошими.
Но... А он в этот момент не понимает, что это огромная проблема и очень тяжелая работа?
Ну, теперь, ну, слушайте, теперь он понимает, что это реальность, и теперь у него момент истины. Я же не случайно сказал, что есть один вариант...
Ну, я здесь Бориса поддержу.
Да, это так.
Потому что...
Это Владимир Жарихин.
Слушайте, сейчас, Володь, секунду. Вы что думаете, Путин хотел быть президентом России, когда его вызвал Ельцин? Он отказывался. Он говорит, я не хочу, я не готов. А потом как втянулся, смотрите.
Да. И действительно... Ведь вот человек, когда действительно ощущает это, да, что называется, глаза боятся, руки делают. А кем был Зеленский, да? Он был просто одним из актеров, просто актер и все.
Ну, не
он
одним
сделал,
из, а одним из первых актеров.
Он сделал огромное, в общем-то, бизнес-дело, да. У него теперь огромная бизнес-структура именно в части создания этих самых... Да. Сериалов и так далее и тому подобное. И поэтому он, я думаю, считает.
Смотрите.
Ну, раз я здесь смог, почему я тут не смогу?
И смотрите, но как бизнесмен, 692-й-то ведь о чем пишет? Да. И как бизнесмен, как человек, который уже имеет работу и успех, он в какой-то нужный момент берет и продает этот свой успех тому же Порошенко. Нет, такого не может быть.
Сложный вопрос. Сложный. Мне кажется, если он такой предприниматель, сколько раз он мог уже продать свое дело, чтобы стать не мультимиллионером, а просто миллионером? Но он этого не сделал.
Он двигался дальше. Он начал играть по-крупному.
Да.
А тут уже мне Борис Надеждин, да. А вы что скажете?
Ну, Ро, я могу еще раз повторить, история простая.
То есть в этот момент уже не продаешь?
А в этот момент, нет, у него выбор-то есть. У него, знаете, у него есть выбор, у Зеленского, до того момента, когда он принесет присягу на Конституцию
Украины. Это понятно.
Вот, но мне вот кажется, из всего, что я понимаю, как это все происходит и так далее, что он уже не свернет. То есть представить себе, что они там встречаются где-нибудь там, не знаю... на каком-то острове далеком с Порошенко, и Порошенко ему говорит, слушай, Зеленский, давай, вот на тебе тут, я не знаю, 100 миллионов долларов, и вот, и все, жизнь удалась, и иди отсюда. А я буду президентом.
Ну да, это вот тебе уже, коробка
вот
из-под Боинга,
да? Вот, да?
Да,
это вот я уже как-то вот, ну, сомневаюсь, что такой разговор
тогда, возможен. Тогда, раз уж мы заговорили о каких-то человеческих вещах, теперь давайте по поводу Тимошенко поговорим, потому что, как известно, Тимошенко довольно странно стала комментировать свой результат на этих выборах. ну, или ее интерпретируют так, что она, по сути, в общем, навязывает себя в качестве премьер-министра Зеленскому. Насколько это вообще возможно?
Ну,
Борис Надеждин.
Значит, смотрите, история простая.
Извиняюсь, я засмеялся.
Это совершенно, совершенно бессмысленно это сейчас обсуждать.
Нет, но что... она как это подает, она уверена.
Подождите,
в таком...
Подождите, ну, слушайте, вот, во-первых, я абсолютно согласен с Владимиром Леонидовичем. Украина – это не та страна, где можно за полгода до формирования нового правительства вообще о чем-то договариваться. Там характерное время поддержания договоренности, пока вот руки пожали, еще поддерживаем. Вышли в другую комнату, уже нет. Это, ну, ну, это она так устроена.
Она политически тяжеловес, слушайте, ее вот так просто не обойдешь.
Но дело не только в этом.
Дело в том, что Украина – это парламентская республика. Там правительство определяется Верховной Радой, выборы в которую, внимание, тоже в этом году, только попозже.
Нет, ну, она хоть числится парламентской, но все-таки, Борис, согласись, ну, не Гройсман, а Порошенко музыку в стране заказывает. Так
ну,
ведь?
Владимир Ильич, ну, слушайте... Да.
Ну, не, ну, Порошенко не заказывает музыку, но Тимошенко...
Конечно, не Гройсман заказывает музыку, это чистая правда. Но, например, я теоретически могу себе представить следующие результаты выборов в Раду. Теоретически, допустим, да?
Уже после выборов.
Уже после выборов в
Раду. Зеленского.
Ну, вот, допустим, президент Зеленский, что-то там происходит, какое-то страшное летом, жизнь не налаживается, не знаю, там, газ отключают, еще что-то такое. Дорогие товарищи, Украина – это такое место, где... Вот через полгода после выборов президент, который получал там... А Ющенко, помните Ющенко?
Так вот, я и хотел сказать.
У него рейтинг может быть такой, что он в Верховной Раду не пройдет.
Если у Зеленского
хоть
немножко есть все-таки какие-то воспоминания о его юности, в его юности была история, когда Юлия Владимировна стала премьер-министром у Ющенко. И чем все это кончилось для Ющенко, он должен помнить.
А с вашей точки зрения, мало вероятно, что Тимошенко займет высокий государственный пост.
Вы понимаете, в чем дело? У меня такое чувство, что почему, как бы, ну, все вроде по ней, почему те же американцы, в конце концов, почему бы им не поменять Порошенко, который там народу надоел, там не всегда уклюже выполняет их указания и так далее, почему бы... Как бы не поменять. Потому что они до сих пор тоже помнят, как она практически убила их первый Майдан. Тогда их человек Ющенко, она стала премьер-министром, и тут началось. И поэтому ей доверие, я боюсь, нет не только в Вашингтоне, но и в Москве.
Напомню, здесь в студии политик Борис Надеждин и замруководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин. Господа, я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, телефон прямого эфира. Набирайте этот номер, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, касаемо Зеленского, я могу напомнить, которое интервью он Гордону дал, когда его спросили по поводу, как кредиты брать. Он сказал, если кредит дают, то надо брать. А на вопрос, как отдавать, то потом. И касаемо, как он не оскорблял никого, ну, можно, есть очень хорошее видео, где он выступает перед атошниками, что он говорит о своих же жителях Донецка. Так что мне очень интересно будет, как он будет там править. Мне кажется, для России...
Можно я вас спрошу тогда? Вот вы, вы так... тогда как вы объясняете, почему так за Зеленского голосуют? Они этого не понимают?
А это все очень просто. Протестный электорат появился, понимаете? Они не могут голосовать за Бойко, ну, в силу того, что, ну, русофобская кампания достаточно серьезная. А тут появился кандидат, и не Тимошенко, и как бы не за Россию.
О, как это интересно, да, Борис Надеждин. Они бы вообще-то за Бойко, но так как им в голову они не могут за Бойко, поэтому вот из протеста голосовали за Зеленского.
Да, ну, у них тоже пропаганда работает, у нас работает, у них работает. Наша пропаганда объяснила, что лично я виноват в 90-х годах в развале страны. Люди в это верят, действительно. А их пропаганда верит, что Путин помог.
Ну как Борис Борисович любит на себя любимого
переходить? А о ком же мне еще говорить?
Нет, ну он один из них тоже, ну конечно.
С любого момента.
Я куда не приду, мне говорят, ты развалил всю страну в 90-е годы.
Нет, ну никто не говорит, что один Надеждин развалил.
Ну условно,
ну конечно. Владимир Жарихин, ну вот эта теория, это не Зеленский выиграл. Они голосовали за любого против.
Ну, вы понимаете, в чем дело? Там более сложная структура тех, кто голосовал за Зеленского. Есть те, кто голосовал действительно против. Есть те, кто голосовал за изменения, считая, что вот эта обойма, которая уже, так сказать, туда-сюда побегала, в разных комбинациях посидела в разных креслах, она уже изменения не сделает. Нужен новый человек. это мотивация.
Они ожидают, что этот новый человек приведет новых людей с собой?
Наконец, мотивация, ну, вы понимаете,
и людей
осуждать не надо и нельзя. Они так тяжело живут, что им нужна мечта. И мечта вдруг для многих реализовалась в виде этого школьного учителя, которого они избирали, не Зеленского, а героя этого фильма. И это тоже.
То есть, а вы сейчас не обижаете структура. Избирателей? Вы, по сути, говорите, что они даже не понимали...
Что значит «они»? Я говорю о части избирателей, которые имели такую мотивацию. И они реально имели. И я их оскорбляю, не оскорбляю. Но в конце концов, не все должны, так как мы с Борисом, да, имея там этот вот весь опыт, о котором он говорил, раскладывать все по полочкам и прочее. Многие, что называется, голосуют сердцем. И, к сожалению, немного политики этим злоупотребляют и этим пользуются.
Борис Надеждин, по поводу команды, Зеленский дает новое лицо. Но ведь за ним придут наверняка лица старые. Это будет разочарование, нет?
А вы знаете, это большая проблема, потому что я вот с виду такой, знаете, демократ, оппозиционер, вообще прекрасно понимаю, что большим преимуществом смены власти в России путем престола наследия, ну, там, Ельцин Путину, Путин Медведеву обратно, вот реально технологическим преимуществом было то, что обеспечивалась некая непрерывность государственного управления. Проще говоря, там вот Волошин Александр Сталинович как был, значит, при Ельцине главой администрации, так он до 2003, по-моему, года. А, ну да, он ушел, когда Ходорковского арестовали.
Да, и сейчас далеко не ушел.
Да, ну, там где-то. Да. То есть, короче говоря, как бы бюрократия все-таки она, конечно, ее надо менять, пятое и десятое, но хорошо, если она не стирается с лица земли и не приходят люди, которые, извиняюсь, не знают, как кнопки нажимать и кому звонить. Это проблема.
Но да? Разве голосование за Зеленского? Зеленского, значит, это не голосование сейчас, за тех, кто будет вот ровно ничего
подождите,
не понимать?
Подождите, дайте я договорю. У любого президента, который, грубо говоря, выносит из предыдущего президента, ну вот, у него возникает проблема. Что делать с теми людьми? Вот, вы знаете, я Зеленский, я стал президентом Украины. Я прихожу на работу там на Банковскую, где они сидят там, да? А там сидят какие-то сотни людей, которые, значит, до этого там работали. И они специалисты. Кто-то знает там экономику, кто-то знает там, не знаю, конституцию.
Некоторые работали при всех президентах,
да? Вот, при всех, да. И у меня возникает вопрос, кем, как быть, да? Что делать? Вот. И это хороший, тяжелый вопрос, потому что одно дело, когда человек прорастает через все уровни иерархии, то есть он там мэр, потом губернатор, потом депутат, и у него нарабатывается своя команда, да? То есть, грубо говоря, вот я, например, могу хоть завтра стать
потом
там губернатором,
есть кого-то... Потом под предварительным следствием, потом опять выпустили.
Это да, это обычная история. Поэтому у Зеленского есть проблема, потому что я с трудом себе представляю, что он может взять свою команду КВН, значит, и сказать, так, ребята, вы теперь правительство Украины.
Маслякова можно позвать, тут пишет 692-й.
Маслякова, да, Маслякова.
По части борьбы с коррупцией непросто.
Поэтому это тяжелый вопрос, и как он будет его решать, и более того, я абсолютно убежден, что... Но он умный человек. Раз он умный человек, он не будет рубить с плеча, он начнет разговоры с представителями каких-то там элит, групп влияния. Главное, чтобы никто его не подмял. Вот это и есть искусство политика. Вы должны учитывать реальные интересы и реальное влияние, между прочим, и силовиков, и олигархов, и улицы, и армии, там, ну, понятно, да? Но вы при этом должны мыслить об интересах державы и балансировать вот эти все интересы.
То, что вот говорил это, Зеленский, да. Показывает в нем уже состоявшегося политика?
Вот, товарищи, я все-таки уже еще раз скажу. То, что говорят кандидаты в период избирательной кампании, никакого отношения не имеет к тому, что они на самом деле будут делать, став президентом.
Но вот больше того, в подавляющем большинстве случаев, и в этом тоже, я уверен, они говорят не то, что они думают, а то, что им сказала их команда.
Хорошо, тогда я вернусь все-таки. Вы же ведь говорите, что с вашей точки зрения Зеленский уже показал себя политиком.
Да, кстати, молча? Нет, дело не в этом. Он еще не показал себя как государственный деятель. Это совсем другая история. Можно быть очень популярным политиком, но ни разу не быть государственным деятелем. Да, у нас в стране есть масса популярных людей, которые там, не знаю, Жириновский один чего стоит. Но он не государственный деятель. Да? У него нет задачи управлять страной. У него есть задачи, там, ну, другие задачи. Зеленский показал себя как политикан, в принципе, эффективно. То есть он, ну, как бы он правильно вел кампанию там, вот.
Ну, скажем так, он совершил минимум ошибок.
Да, минимум ошибок, но результат-то
есть. Это уже очень
важно. Да, есть результат. Вопрос, какой он будет государственный деятель? Ответ, понятия не имею, но кое-что в нем вот дает мне надежду, да, надежду, что он превратится в реального государственного деятеля. Есть, вот есть задатки, вот некоторые.
Есть надежда у Бориса, да. Надежды, но Владимир Жарихин, есть надежда?
Ну, здесь я с Борисом согласен.
Что, он что показал себя политиком.
Не политики, а технологии. Мы с Борисом, так сказать, говорим на одном языке, это же понятно.
Угу. Так, значит, спросили про Тимошенко, про Саакашвили сразу несколько человек просят спросить.
Вот вы свидетель, нет, я тогда Володя был. Я когда на «Умных панях» выступал, когда мы услышали о том, что Саакашвили взял билет на 1 апреля, мой первый вопрос был, а там не видно было, он возвратный или невозвратный? Оказалось, что возвратный.
Перспективы есть?
Да нет, конечно. Все.
Борис Надеждин, перспективы есть?
Как это, дети
говорят, в детстве...
Нет, у Саакашвили,
по Зеленскому. А, у Саакашвили?
В детстве мы говорили, рыбка плывет, знаете, назад не отдает.
Я помню, я читал, ну, все мы читали эти вот романы, там, Остап Бенда, «Золотой теленок» и так далее. Я, честно говоря, хотя не должен был, как советский комсомолец, но я болел всегда за Остапа Бендера. Он всегда выкручивался, его там и топили, и резали бритвы и так далее. Он всегда вылезал. Вот Саакашвили – это такой персонаж. Он, как мне кажется, может что-то такое выкинуть, что мы представить себе не можем. Вот реально. Он очень харизматичен, очень упертый и исключительно живучий. Поэтому, я не знаю, может, он вылезет в Венесуэле, откуда я знаю, где он вылезет,
мало ли. Ну, вот вас-то спрашивают, вылезет ли он на Украине.
Ну, не знаю.
Скорее Венесуэла, я понял. Сомневаюсь. 7373-94,8, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Вот такой вопрос я хочу узнать. А у них предусмотрены дебаты между кандидатами?
Да, конечно.
Да. Уже сегодня, по-моему, объявили о том, что дебаты между Зеленским и Порошенко запланированы.
И, по-моему, так сказать, Зеленский согласился.
А куда он денется? Это же не Путин. Это у нас Путин ни с кем не дебатирует. Он же выше этого. А в Украине и в любой другой демократической стране...
Путин ни разу не выходил во второй тур.
Послушайте, товарищ, Путин ни разу не участвовал в конкурентных выборах. Начнем с этого. Никогда. Вообще в жизни.
А это конкурентные выборы.
Да, это конкурентные выборы, да.
Сторонников Зеленского и Тимошенко объединяет стремление уничтожить Порошенко. Разве это не причина для их союза? Запишет 45-й.
Ну, я не думаю, что у них задача уничтожить Порошенко. Типа там, ну, я не знаю, посадить в тюрьму, расстрелять и так далее, это вряд ли. Но оттеснить на периферию, да, конечно.
И на этом договорятся.
Ну, может быть,
минуточку,
но это же
кто договорится?
Тимошенко и Коломойский, и Зеленский, как хотите.
Вы понимаете, в чем дело? Вот избиратели, даже у такой харизматичной дамы, как Тимошенко, это не бараны и не холодильник Розенлев, который можно за невесту так взять и отдать другому. Они тоже имеют свою систему взглядов, и поэтому Тимошенко еще надо их уговорить, чтобы они голосовали за Зеленского. А ведь Зеленский, пусть это будет образ, а не реальность, Зеленский – это голубь мира по сравнению с... так сказать, с вороном войны, который как бы Порошенко.
Я сейчас...
А они-то, тимошенковские, они еще более такие воинственные.
Знаете, я приведу пример совершенно из другой страны, Великобритании, где в похожей ситуации, значит, лейбористы, когда... Ой, господи, не Великобритания, это Германия была, где социал-демократы с ХДС, ХСС заключили большую коалицию, в результате их рейтинг упал совсем. Тимошенко не дура ни разу. Она прекрасно понимает, что если она сейчас скажет своему электорату, ну-ка все за Зеленского, она все, ее нет. Люди такого не прощают, потому что они голосовали за нее. А ее задача – удержать электорат до выборов Верховной Рады. И задача Тимошенко – остаться в игре под вопросом, кто премьер-министр, формирование правительства. И для нее прямо так говорить «все за Зеленского» – это самоубийство просто. Ну, вот я...
И поэтому, с моей точки зрения, главная проблема вот второго тура – это как разделяться как раз голоса сторонников Тимошенко между Зеленским и Порошенко. И кому больше перейдет, тот и выиграет.
Еще раз, мы предполагаем, что сама Тимошенко никак не выскажет свое отношение по поводу того, как голосовать.
Это не факт. Она может опосредованно это сделать.
Понятно. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Да. Борис Борисович, к вам два вопроса. Как знатоку, скажите, пожалуйста. А вот вы хотите сказать, что на Украине там ни бюджетники, ни студенты из кабинок не посылали на телефон отчет начальству, за кого-нибудь проголосовали?
Отличный вопрос, я сейчас скажу.
Вот которые выбрали это самое депутатов или там и президента, они на самом деле знают, сколько за них настоящим проголосовало? Или от них это скрывают?
Ой. Ну, я могу только повторить. При всем при том, что в Украине, конечно, тоже там и фальсификации, какие-то перерисовки есть, но есть принципиальная разница. Отличие Украины от России в том, что в России дорисовывают и вбрасывают в одну сторону. Если это выборы президента, за Путина. Если Думы, за Единую Россию. Если губернатора, за того, кого там...
А там на каждом участке выбирают своего.
Да, Украина не так устроена. Там
Но бюджетников пригоняют?
Подождите, там в каждом регионе свой, условно говоря, командир избирательных комиссий. И они разные, у них разные интересы.
Это конкуренция? Конкуренция,
да, в том числе, да.
Бюджетников, голосующих
в,
за...
В том числе, да.
Но это есть. Хорошо, Владимир Жарихин.
Какие замечательные вообще сказки по демократии на Украине нам рассказывает Борис Борисович. Просто приятно послушать.
А что, где сказка-то? Там реальная конкуренция абсолютно, в отличие от России. Там есть за что бороться, там никто не знает, кто будет президент. Никто не знал полгода назад. И никто не мог год назад предположить, что это Зеленский.
Президентом будет в любом случае олигарх.
Так, ну это мы слышали всегда. Вот я еще в советское время хорошо знал, что кого бы ни выбрали в Америке, это все равно власть капиталистов.
Ну, так это разве не так?
Так, конечно, я спорю, что ли.
7-3, 7-3.
У меня такое впечатление, что есть все-таки сомнения у Бориса Борисовича.
Мне тоже кажется, что есть определенные. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Мне кажется, что Зеленский снимет свою кандидатуру за какие-то деньги, и на этом все закончится. Мне кажется, это было изначально заложено.
Хотите, я вам честно скажу, я про себя, я на себя мерил. Вот, допустим, я Зеленский. Сколько мне надо предложить,
чтобы я отвалил? Вы полагаете, столько денег нет в американских долларах?
Сколько бы я отвалил? Я долго думал, а потом понял, что нет таких денег.
Предполагают, что вот Зеленский определится с
суммой. Да нет таких денег, потому что человеку уж не нужен миллиард долларов. Человеку, ну, нормальному человеку на жизнь, вот на всю жизнь хватит, не знаю, 10 миллионов долларов. На всю жизнь хватит.
Мне хватит. Но 10 миллиардов никому не помешают.
Это правильно. Только зачем вам столько денег? А тут другая история. Когда человек без пяти минут президент, вообще говоря, большой европейской страны, так, на секундочку, он уже оказывается где-то так одной ногой в учебниках истории. А для многих людей это гораздо важнее, чем любые миллиарды.
Так, Лизерок пишет, это скорее к вам, Владимир Жарихин, когда вы говорили о том, что, мол, демократия недостаточна, ну, как, что Надеждин обрисовал слишком демократичными эти выборы, на Лешко уже угрожают завести уголовное дело за то, что он просто показал бюллетень с галочкой. Так что там бюджетники вряд ли фотографируют, потому что у них это реально преступление.
Ну, вместе с Лешко будет сидеть, я так понимаю, в одной камере английская послица, да? Нет, как? Английская посол.
Английская посол, да.
Да, я видел лично фотографию, где она как бы вот это...
Приной посол голову пришел.
Да, это про другое. Президентство, безграничная власть и огромные деньги почти в любой стране. В общем, от этого отказаться нельзя. Это Алекс Туманов пишет.
Ну, трудно, да, трудно.
Он предполагает. А можно вернуться к теории заговоров? Зеленский, Порошенко, Тимошенко. Кто чей? Кто получает деньги и лоббирование из Европы, из Брюсселя? А кто из Вашингтона?
А можно вот так давайте описать? Спросим, кто из Москвы? Это же интересно. Мы же в Москве находимся.
Ну, скорее всего, вам скажут Бойко, наверное.
Ну, мы же не... Мы что, мы можем поверить, что Бойко берет деньги в Кремле? Я не верю.
Ну, если же мы... Нет, если мы верим, что они берут в Брюсселе и в Вашингтоне.
Я предлагаю исходить из того, что деньги и подкуп из-за рубежа не имеют принципиального значения ни в каких выборах, ни в России, ни в Украине. Давайте из этого исходить, это правда.
Хорошо, да. Прошу вас, Владимир Жарихин.
Да, что, ответить на этот вопрос?
Да, кто чей?
Кто чей? Ну, да. Я бы сказал так, ну, Порошенко порошенковский, это даже Борис Борисович не будет возражать, правда?
Нет, согласен, да. Он сам себе олигарх.
Ну, значит, Зеленский, вы понимаете, в чем дело? До первого тура он был Коломойский. А сейчас да, уже постепенно, кстати, да, становится сам собственно.
Сам собой, да. Нет, тут-то вопрос был не Коломойский, а брюссельский или вашингтонский?
А, брюссельский или вашингтонский?
Пекинский, утка по-пекински.
Это еда, а не политик.
Пекин пока в эти игры не играет.
Конечно, не играет.
Да, что касается чей, ну, мне кажется, все-таки... все они вместе одобрены в Госдепе в большей или меньшей степени. Но сказать, что они как бы совсем, ну, что ли...
Да, одобрено.
На коротком поводке это было бы тоже преувеличение.
22 апреля на Украине появится президент Зеленский. Вы полагаете так, Борис Надеждин?
Ну, если он сам не убежит, точно будет.
Президент Зеленский 22 апреля.
22 апреля Порошенко.
Порошенко. Владимир Жарихин, Борис Надеждин. Программа «Своя правда».
В любом случае, 22 апреля, день рождения Владимира Ильича Ленина.
Благодарю вас, спасибо.